Курт Вонегут. Матерь тьма. Читает Александр Алёхин. Посвящается Мати Хари. Где тот мертвец из мертвых, чей разум глух для нежных слов? Вот милый край, страна родная, в чьем сердце не забрежет свет, кто не вздохнет мечте в ответ, вновь после странствий многих лет, на почву Родины вступая. Вальтер Скотт. Песнь последнего менестреля. Песнь шестая. Вступление. Это единственная моя история, из которой можно вынести мораль. Я не думаю, что она отличается какой-то особой новизной, но все же решил поделиться ею. Мы те, кем притворяемся, и потому нужно очень тщательно продумывать образ, который мы на себя берем. Мое личное знакомство с нацистскими штучками весьма ограничено. В 30-е годы в моем родном городе Индианаполисе были мерзкие и энергичные типы, называвшие себя американскими фашистами, и, помнится, один из них подсунул мне экземпляр протоколов сионских мудрецов, из которого следовало, что у евреев существует секретный план завоевания мира. И еще я помню насмешки над моей тетушкой. Она вышла замуж за подлинного немца из Германии, и потому ей пришлось писать в Индианаполис, требуя подтверждения, что в ней нет еврейской крови. Наш мэр знал тетушку в школьные времена и даже посещал с ней вместе танцевальный класс, поэтому он с удовольствием украсил затребованные немецкими властями документы многочисленными ленточками и печатями, после чего они стали напоминать мирный договор XVIII века. Вскоре началась война. Меня призвали в армию, и я попал в плен, и пока боевые действия продолжались, смог кое-что узнать о Германии изнутри. Я служил рядовым в батальонной разведке и, согласно Женевской конвенции, должен был содержать себя сам, что было скорее хорошо. Мне не приходилось постоянно сидеть в тюрьме где-то за городом. Я ездил в город, в Дрезден, видел людей и их жизнь. В нашей группе было человек 100. Мы работали по контракту на фабрике, изготавливавшей насыщенный витаминами солодовый напиток для беременных. Он напоминал жидкий мед с ореховым привкусом. Хотелось бы сейчас его попробовать. И сам город был красив. Изысканный, как Париж, и совершенно нетронутый войной. Возможно, он считался нейтральным городом, который нельзя было бомбить, ведь в нем не стояли войска и отсутствовали заводы. Но в ночь на 13 февраля, примерно 21 год назад, американские и британские самолеты сбросили на Дрезден фугасные бомбы. У летчиков не было определенных мишеней. Цель была в том, чтобы создать очаги пожара, а пожарных загнать под землю. А потом на город посыпались сотни тысяч мелких зажигательных бомб. Они падали, как семена, на свежевспаханную землю. Их бросали, чтобы пожарные не высовывались из укрытий, и все мелкие огни соединялись и сливались до тех пор, пока не превратились в огромное апокалиптическое пламя. И вот огненная буря. Это, кстати, была величайшая бойня в европейской истории. Ну и кому до этого дело? Мы не удосужились стать свидетелями разгулявшейся огненной стихии, поскольку находились в сопровождении 6 охранников в прохладном хранилище под скотобойней среди рядов освежеванных бычьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Слышали, как над нами рвались бомбы. Иногда с потолка сыпалась штукатурка. Выгляни мы на улицу, сразу погибли бы. В результате обстрела люди превращались в обугленные головешки в 2-3 фута длиной или, если вам так больше нравится, в огромных жареных кузнечиков. Фабрику по производству солодовых напитков стерли с лица земли. Всю, кроме подвалов, где Гензель и Гретель в количестве 135 тысяч испеклись, как пряничные человечки. Нас направили искать убежище, откапывать трупы и выносить их наверх. Там я увидел много немцев самого разного возраста в том положении, когда их настигла смерть. На коленях они обычно держали ценности. Иногда за нашими раскопками наблюдали родственники. Они тоже были по-своему интересны. Вот и все, что связывает меня с нацистами. Если бы я родился в Германии, то мог бы стать нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя в снегу ботинки и согреваясь от мысли, что творю благое дело. Такие дела. Сейчас, когда я обо всем этом думаю, еще одна истина открывается мне. Если уж вы мертвы, то мертвы. Но и она не последняя. Занимайтесь любовью, когда можете. Это вам только на пользу. Айова-Сити, 1966 год. От редактора. Готовя американское издание «Исповеди Говарда» у Кэмпбелла-младшего, я имел дело с рукописью, в которой не просто излагались или извращались события. Кэмпбелл был писателем, а не только человеком, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, и одно время считался неплохим драматургом. А раз он являлся писателем, то одни лишь законы искусства могли заставить его лгать и не видеть в этом ничего дурного. Сочинительство пьес должно еще больше насторожить читателя, потому что нет более искусного лжеца, чем человек, который искажает жизнь и страсти других людей, давая им гротескное изображение на сцене. Теперь, когда я начал говорить о лжи, рискну пофантазировать и о той лжи, которая нацелена на создание художественного эффекта. В театре, например, и, возможно, в «Исповеди Кэмпбелла» она становится в высшем смысле наиболее притягательной формой правды. Конечно, со мной, как с редактором, можно не соглашаться. Полемика не в моем вкусе. Просто в меру своих сил я старался точно передать исповедь Кэмпбелла. Что до моей правки, то она практически отсутствует. Кое-где я исправил ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и внес курсив. Я также изменил некоторые имена, чтобы избавить от смущения и неловкости еще живущих и ни в чем не повинных людей. Так имена Бернарда Б. О'Хары, Гарольда Джей Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Также выдуман личный номер Спэрроу и название, какое я дал в тексте отделению Американского легиона. Не существует и отделения Фрэнсиса Донована в Бруклинском Американском легионе.
Американский легион. Военно-патриотическая организация ветеранов Первой мировой войны.
Мою скрупулезность можно лишь однажды подвергнуть сомнению. Это касается главы 22, в которой Кэмпбелл цитирует три своих стихотворения на английском и немецком языках. В рукописи английские варианты абсолютно понятны. Что касается немецких, то Кэмпбелл воспроизвел их по памяти, и они до такой степени пестрят переделками, что невероятно трудны для чтения. Кэмпбелл больше гордился своими сочинениями на немецком языке и довольно равнодушно относился к тем, что написаны на английском. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переписывал немецкие варианты. Они его не удовлетворяли. Желая приблизиться к исходному немецкому варианту, я решил проделать тщательную работу по его воссозданию. Выполнила это ювелирное задание, собрав, так сказать, вазу из осколков, миссис Теодор Роули из Катуита, штат Массачусетс, блестящий лингвист и сама уважаемая поэтесса. Значительные сокращения я сделал только в двух местах. В главе 39 убрал кое-что по требованию издательского юриста. В оригинале у Кэмпбелла один из железных гвардейцев из организации «Белые сыновья американской конституции» кричит немцу: «Я больше американец, чем ты! Мой отец придумал День гражданина!»
Железный гвардеец. Герой американских комиксов.
По утверждению свидетелей, подобное заявление действительно было сделано, но без особых оснований. Юрист полагал, что воспроизведение в тексте этого выкрика может оскорбить тех, кто действительно придумал День гражданина. Кстати, в той же самой главе Кэмпбелл, по словам очевидцев, предельно точно передает сказанное. Все сходится на том, что предсмертные слова «рези нот» воспроизведены верно. Еще одно сокращение я сделал в главе 23, которая в оригинале порнографична. Я счел бы за честь привести главу полностью, если бы сам Кэмпбелл не попросил прямо в тексте редактора о некой ее кастрации. Название записок принадлежит Кэмпбеллу, Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, который в переводе звучит следующим образом. «А я лишь часть, часть, которая была в начале всей той тьмы, что свет произвела, надменный свет, что спорить стал с рождения, с могучей ночью, матерью творения. Но все же ему не дорасти до нас. Чтобы он ни породил, все это каждый раз неразделимо связано с телами. Произошло от тел, прекрасно лишь в телах. В границах тел должно всегда остаться, и право, кажется, недолго дожидаться. Он сам развалится с телами в тлен и прах». Посвящение тоже принадлежит Кэмпбеллу. Вот что он писал о нем в главе, от которой впоследствии отказался. «Еще не зная, какой окончательно будет моя книга, я посвятил ее мать Харри. В интересах шпионажа она торговала своим телом. Нечто подобное делал и я. Теперь, когда часть книги написана, я предпочел бы посвятить ее личности менее экзотической, более современной, не ставшей мифом или героиней немого кино. Я посвятил бы ее человеку знакомому, мужчине или женщине, известному своими злыми, безнравственными поступками, который, однако, считал бы при этом настоящий я, добрый, сотворенный на небесах, глубоко запрятан внутри. У меня перед глазами много подобных примеров. Я мог бы перечислить их с быстротой песен скороговорок Гилберта и Салливана, однако ни один не подходит больше моего».
Гилберт и Салливан, либреттист и композитор викторианской эпохи.
«Тогда позвольте мне оказать себе честь и перепосвятить эту книгу Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, человеку, который слишком явно сеял зло и слишком тайно добро, что в его время было преступлением». Курт Вонегут-младший. Исповедь Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Глава первая. Тиглат-Паласар, III.
Царь Ассирии. Правил в 745-727 годах до нашей эры.
Мое имя — Говард У. Кэмпбелл-младший. По рождению американец, по репутации нацист, по склонностям — человек мира. Эту книгу я пишу в 1961 году. Адресую ее мистеру Туви Фридману, директору Института документальной информации о военных преступниках, расположенного в Хайфе, а также тем, кого это может заинтересовать. Почему моя книга может быть любопытна мистеру Фридману? Ее написал человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — спец в подобных вопросах. Он жаждет любых свидетельств, какие пополнят архив нацистских злодеяний, и настолько раззадорился, что предоставил мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность пользоваться услугами научных ассистентов, которые найдут любые материалы, если те понадобятся для полноты и точности моей работы. Я сижу в тюрьме. Я сижу в прекрасной новой тюрьме в Старом Иерусалиме и жду справедливого суда государства Израиль за свои военные преступления. Занятной пишущей машинкой наградил меня мистер Фридман. И вполне уместной. Она явно изготовлена в Германии во время Второй мировой войны. Откуда мне это известно? Нет ничего проще. На ее клавиатуре есть символ, который до Третьего рейха не ставился на пишущих машинках и впредь никогда не будет ставиться. Эти тонкие сдвоенные стрелы молнии обозначали зловещие эсэсовские «Шутцштафель», наиболее фанатичное крыло нацизма.
«Шутцштафель. Охранные отряды. Немецкий».
Всю войну я работал на такой машинке в Германии. Когда приходилось писать о «Шутцштафель», что я делал часто и с энтузиазмом, то не прибегал к аббревиатуре СС, а ударял по клавише с устрашающими и магическими сдвоенными молниями. Древняя история. Я в плену у древней истории. Камера, где я загниваю, новая. Но, как мне сказали, некоторые камни здесь вырезаны во времена царя Соломона. Когда смотрю сквозь тюремное окно на задорную и раскованную молодежь молодого государства Израиль, я ощущаю, что мои военные преступления, да и я сам, такие же древние, как серые камни царя Соломона. Как давно была эта война? Вторая мировая война. Военные преступления канули в прошлое. Все уже почти забыто, даже евреями, по крайней мере, молодыми. Один из моих охранников ничего не знает об этой войне. Ему она не интересна. Его зовут Арнольд Маркс. У него огненно-рыжие волосы. Арнольду всего 18 лет. Значит, когда не стало Гитлера, он был 3-летним малышом, и его еще на свете не было, когда началась моя карьера военного преступника. Арнольд охраняет меня с 6 утра до полудня. Он родился в Израиле и нигде больше не был. Его родители уехали из Германии в начале 30-х годов. Он рассказывал, что дед был награжден Железным крестом в Первую мировую войну. Арнольд учится на юриста. У него с отцом-оружейником есть общие хобби — археология. Значительную часть свободного времени отец и сын проводят на раскопках Хазора.
Хазор — холм из остатков древних строений. Расположен на севере Израиля.
Они работают там под руководством Игаэля Ядина, который во время войны с арабами был начальником штаба израильской армии. Так вот, Арнольд говорит, что Хазор, канаанитский город в Северной Палестине, существовал по меньшей мере 19 столетий до Рождества Христова, а за 14 столетий до Христа израильская армия захватила его, уничтожила 40 тысяч жителей и сожгла дотла. «Соломон возродил город», — рассказывал Арнольд. Но в 732 году до нашей эры Тиглат-Паласар III снова сжег его. «Кто?» — спросил я. «Тиглат-Паласар III, ассириец», — добавил он, желая подсказкой подстегнуть мою память. «А!» — протянул я. «Значит, Тиглат-Паласар III?» «Складывается впечатление, что вы о нем никогда не слышали», — заметил Арнольд. «Так оно и есть», — признался я, пожав плечами. «Это, видимо, ужасно». «Ну», — сказал Арнольд, скорчив мину недовольного учителя. «Мне кажется, его должен знать каждый. Возможно, это самый выдающийся ассириец». «Неужели?» — удивился я. «Если хотите, я принесу вам о нем книгу», — предложил Арнольд. «Любезно с твоей стороны. Но мне, наверное, лучше поразмышлять о великих ассирийцах позднее. Сейчас голова забита мыслями о выдающихся немцах». «О ком именно?» «Последнее время я много думаю о своем прежнем шефе, Пауле Йозефе Геббельсе», —